Приветствую вас с любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы начали действительно говорить в прошлый раз про преображение, и у каждого из нас есть одна или две сферы в жизни, в которых нам кажется, что вот если бы только я смог добиться кардинальных перемен в этой сфере, то все остальное в моей жизни бы наладилось. Ну, то есть, например, если бы только я мог зарабатывать больше денег, если бы только у меня было больше денег, то моя жена любила бы меня так, как она любила меня тогда, когда мы встречались. Вот если бы только у меня было больше денег, все в моей жизни наладилось бы. Или кто-то думает о том, что если бы только я смог похудеть, если бы я только смог привести себя в форму, то тогда, ну, я был бы более популярен у противоположного пола, тогда бы я, может быть, смог найти наконец-то свою половинку. То есть то, что меня останавливает, это моя физическая форма. Или кто-то думает о том, что если бы у меня разрешились проблемы на работе, или если бы у меня разрешились проблемы в семейной жизни, или если бы только у меня появились дети в моей семейной жизни, вот тогда бы я на самом деле по-настоящему зажил. Где-то в глубине души мы понимаем, что на самом деле изменения в этой одной-двух сферах не приведут к радикальным переменам в нашей жизни. Но мы продолжаем надеяться. На протяжении этих 50 дней мы будем говорить с вами об этих разных сферах, но начинается все с одной сферы в нашей жизни, которая на самом деле глубоко, радикально, кардинальным образом меняет все остальное. И это преображение нашей духовной жизни. Это преображение того, каким образом мы выстраиваем взаимоотношения с Богом. Именно с этого начинаются все остальные перемены в нашей жизни. Сегодня мы с вами прочитаем притчу, которая является, наверное, одной из самых популярных, самых известных притч Иисуса Христа. Несмотря на то, что она находится только в Евангелии от Луки, притчу эту знают практически все. Даже если вы сегодня первый раз в церкви, во второй раз, совсем недавно пришли в церковь, вы знаете о притче о блудном сыне. Все знают про эту притчу. Мы сегодня постараемся посмотреть на нее именно для того, чтобы увидеть, каким образом мы можем приблизиться к Богу. Какие шаги мы можем предпринять для того, чтобы быть ближе с Богом? Давайте сейчас по чтению Господа снова его встанем и прочитаем небольшой отрывок из этой притчи, начиная с 11 стиха 15 главы Евангелия от Луки. Иисус продолжал: «У одного человека было два сына. Младший сказал отцу: „Отец, дай мне ту часть наследства, которая причитается мне“. И отец разделил имущество между сыновьями. Через несколько дней младший сын собрал все, что у него было, и отправился в далекую страну. Там он растратил все свои средства, ведя распутную жизнь. Когда же у него ничего не осталось, в той стране начался сильный голод, и он оказался в нужде. Тогда он пошел и нанялся к одному из жителей той страны, а тот послал его на свои поля пасти свиней. Он так голодал, что рад был набить желудок хоть стручками, которыми кормили свиней, но и тех ему не давали. И опомнившись, он сказал: „Сколько наемных работников в доме моего отца, и у них пища в избытке, а я здесь умираю от голода. Пойду, вернусь к моему отцу и скажу ему: „Отец, я согрешил против неба и против тебя, я больше не достоин называться твоим сыном, обращайся со мной, как одним из своих бодраков“». Давайте помолимся. Господь наш Небесный, Отец наш Небесный, дай каждому из нас сегодня, благодаря тому, что Сын Твой умер на кресте за нас, дай каждому из нас сегодня приблизиться к Тебе, вернуться к Тебе, дай каждому из нас проделать этот путь блудного сына для того, чтобы приблизиться к Тебе, для того, чтобы ощутить, как Ты обнимаешь нас, для того, чтобы радость Твоя наполнила наши сердца. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В прошлый раз мы начали с вами говорить о преображении. Мы начали с вами с того, с чего преображение начинается. Мы говорили с вами о том, что мы преображаемся, а не приспосабливаемся. Поэтому преображение начинается с того, что мы понимаем, что именно нас меняет. А меняет нас любовь Бога. Преображение начинается с постановки целей, которые мы ставим перед собой. Преображение начинается с посвящения себя этим целям. То есть не просто с того, чтобы поставить цели, но посвятить себя этим целям. Преображение начинается с полной зависимости от Бога и из поддержки других людей. Вот с чего начинается преображение. В прошлый раз мы увидели с вами, что мы приспосабливаемся тогда, когда мы хотим, чтобы нас любили. Но тогда, когда мы ощущаем любовь Бога, тогда, когда мы пропитаны любовью Бога, вот тогда мы преображены. Вот это меняет нас на самом деле. И вот эта тема любви Бога, потому что в прошлый раз мы говорили с вами о 12 главе послания Римлянам, и мы увидели с вами в этой 12 главе, что все, о чем пишет Павел, основана на любви и на милости Бога. И тема эта продолжается и сегодня, продолжается в этой притче о блудных сыновьях. Продолжается, потому что, да, мы все знаем о том, что это притча об одном блудном сыне. Возможно, мы знаем о том, что в этой притче на самом деле о двух сыновьях, и это притча о втором блудном сыне, но главный персонаж этой притчи – это отец. Это притча о любви отца. Это притча о том, каким образом любовь отца на самом деле нас меняет, и жизнь тем больше преображается, чем ближе душа приближается к Богу. И когда мы говорим с вами вот об этой близости к Богу, среди нас есть люди, которые недавно в церкви, которые делают свои первые шаги в вере, естественно, возникает вопрос, а как мне приблизиться к Богу? Как мне не просто выполнять какие-то духовные дисциплины, но как мне испытать, почувствовать любовь Бога? Как мне приблизиться к Нему? Возможно, есть те, кто уже сделал эти первые шаги и сейчас думает о том, что, ну хорошо, вот этот вот энтузиазм человека, который недавно пришел к Богу, он закончился в моей жизни, ничего так и не поменялось. Как мне приблизиться к Богу? Есть те из нас, кто с Богом уже давным-давно. Есть те из нас, кто верующие со стажем. Когда-то мы испытывали эту любовь, когда-то мы видели чудеса Бога, когда-то мы видели, как Господь меняет нашу жизнь. И нам бы хотелось вновь испытать эти чудеса. Сегодня мы поговорим с вами о том, как приблизиться к Богу. Сегодня мы ответим на эти вопросы для каждого из нас, потому что только что я описал практически каждого из нас. Каким же образом душа приближается к Богу? Каким образом изменяется наша жизнь? Если наше преображение зависит от того, насколько мы близко к Богу, как приблизиться к Нему? На примере блудного сына мы увидим с вами 5 простых шагов, которые делает блудный сын. Если вы записываете сейчас в ваших бюллетенях, запишите первый шаг. Поверить, что лишь в Боге сокрыта моя сущность. Поверить, что лишь в Боге сокрыта моя сущность. Второе. Переступить черту неудовлетворенности. Переступить черту неудовлетворенности. Третье. Покаяться в своих грехах. Четвертое. Перестать быть жертвой, чтобы принести себя в жертву. Перестать быть жертвой, чтобы принести себя в жертву. И, наконец, последнее. Пятое. Прославить Бога. 5 очень простых шагов, которые каждый из нас может сделать для того, чтобы приблизиться к Богу. Начинается все с того, чтобы поверить, что только в Боге сокрыта моя сущность. Мы все знаем с вами о том, что в 15 главе Евангелия от Луки записана притча о блудном сыне. Широко известный факт. На самом деле это не притча о блудном сыне. Иногда даже открывая Библию, можно увидеть притча о потерянном сыне. Притча – это не о потерянном сыне. Притча – это обращена не к человеку, который растратил все, хотя именно так мы и воспринимаем с вами на первый взгляд эту историю. Начинается все в начале 15 главы. Послушать Иисуса собирались сборщики налогов и другие грешники. Фарисеи же и учители закона недовольно переговаривались. Он общается с грешниками и ест вместе с ними. Тогда Иисус рассказал им притчу. Иисус рассказывает притчу фарисеям и сборщикам налогов. Он обращается к ним, и дальше он рассказывает 3 притчи. Притча о потерянной монете, притча о потерянной овце, и потом уже в качестве кульминации, крещендо всего того, о чем написано в 15 главе Евангелия от Луки, притчу о блудных сыновьях. Притча начинается, и Иисус продолжал. У одного человека было 2 сына. Притча не об одном сыне. Притча о двух сыновьях. Притча о двух сыновьях, и в этой притче мы видим с вами противопоставление одного сына, который сделал шаги навстречу Богу, одного сына, который сделал шаги навстречу своему небесному отцу, и второго сына, который этого так и не сделал. И притча говорит о том, что оба сына, несмотря на то, что их поведение разительно отличалось друг от друга, были совершенно одинаковыми. Первый сын, он нам хорошо знаком. Это сын, который считал, что все его сущность, его суть, его сердце содержится в деньгах. Если бы только он мог получить наследство отца, то он знал бы, как этим наследством распорядиться. Как в пьесе Островского, когда 2 актера, да, один из них говорит о том, что если бы только у нас были деньги, я бы сумел ими распорядиться. Если бы только у меня были деньги, я бы сумел жить. И блудный сын, приходя к отцу, говорит о том, что отец, отдай мне деньги, потому что я знаю, как нужно жить. А ты не даешь мне жить, ты не даешь мне жить и дышать полной грудью, дай мне деньги. И мы видим с вами, что он не умеет их тратить. Он растратил свое состояние, оно так и не принесло ему счастья. Он потерял отца, он потерял своего старшего брата, он потерял все деньги. Но в притче есть старший сын. Разница, отличие старшего сына от младшего сына заключается лишь в том, что если этот растратил деньги, то этот сумел деньги сохранить. Но принесли ли деньги ему счастье? Нет. Ему наплевать на отца. У него нет младшего брата. Ему наплевать на всех. Его сердце черствое и ожесточенное. Он потерял свою жизнь. Люди, которые находят свою ценность, находят свою сущность в деньгах, теряют свою жизнь. И речь здесь идет не только о деньгах, речь здесь может идти о чем угодно. Речь может идти о взаимоотношениях, когда взаимоотношения являются центром нашей жизни. Речь может идти о работе, о карьере, когда карьера является центром нашей жизни, когда мы находим нашу сущность в чем-то, кроме Бога. И мы думаем, я ничего против Бога не имею. Я готов добавить Бога ко всему остальному, что есть в моей жизни, для того, чтобы моя жизнь наконец-то была жизнью полной чашей. У меня есть семья, у меня есть взаимоотношения, у меня есть дети, у меня есть карьера. Ну, давайте я добавлю сюда еще Бога. Давайте я добавлю сюда чуть-чуть религии. Проблема в том, что Бога нельзя добавить к тому, что есть. Бога нельзя добавить к тому, что есть. Мы можем просто отдать Ему все, что у нас есть, но добавить Его к тому, что у нас есть, мы не можем. Христос не сахар. Когда, вот знаете, жизни не хватает сладости, и ты думаешь, давайте я добавлю чуть-чуть Христа в мою жизнь, размешаю, да, для того, чтобы в ней было слаще. Мы не можем так сделать. Нельзя взять бесконечность и добавить ее трем, чтобы жизнь была полной чашей. До тех пор, пока мы не осознаем этого, до тех пор, пока мы будем пытаться добавить Бога ко всему остальному, что есть, мы будем терпеть фиаско, так или иначе. Наше сердце будет становиться черствым, так или иначе. Бога нельзя добавить тому, что есть. Мы можем просто отдать Ему все, что есть в нашей жизни. Это единственное, что мы можем сделать. Мы не можем добавить Его. В синодальном переводе приводятся очень верные слова, очень верный перевод как раз 12 главы Римлянам, о которой мы говорили с вами в прошлый раз. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, многоугодную Богу для разумного служения Ему». Другими словами, Павел пишет о том, что отдать свои тела в жертву, отдать все, что есть в твоей жизни Богу, это единственное логичное, разумное решение, которое мы можем принять. Почему? Потому что если мы не отдаем свои тела, если мы не отдаем себя целиком полностью, не отдаем свою жизнь целиком полностью Богу в жертву, мы отдаем свою жизнь чему-то или кому-то еще. И вот это что-то или кто-то еще рано или поздно нас подведут. Мы отдаем свою жизнь карьере, думая о том, что я работаю в западной компании, западная компания меня никогда не подведет. Западная компания – это не российская компания. В западной компании все профессионально, все хорошо, она никогда меня не подведет. Несколько лет назад я разговаривал с другом, который являлся одним из топ-менеджеров западной компании. Человеком, который являлся топ-менеджером западной компании не просто в России, он являлся топ-менеджером, отвечая за Восточную Европу в такой западной компании. И он мне говорил о том, что, ты знаешь, я никогда не мог подумать, что они могут меня так кинуть. Ты вкладываешь все свое сердце в карьеру, отдаешь лучшие годы твоей жизни этой компании, а они тебя просто бросают. Можно вкладываться во взаимоотношения, и эти взаимоотношения нас подведут. Можно вкладываться в карьеру, и эта карьера нас подведет. Можно вкладываться в детей. Мы говорили как раз на нашей дискуссионной группе про вот, знаете, вкладываться в детей, да, о том, чтобы потом в конце жизни они принесли тебе пресловутый стакан воды, в конце жизни сидишь такой и думаешь, что-то пить не хочется. Дети подводят. Единственное разумное служение, единственная разумная жертва. Не пытаться добавить Бога к тому, что есть. Отдать Богу все, что есть, смирившись перед Ним. Только так. Только так. Это первое, с чего начинается эта история. Это первое, что мы видим с вами. Мы видим с вами в притче о блудном сыне. Мы можем только принести Богу все то, что у нас есть. До тех пор, пока мы этого не сделаем, мы будем жить иллюзиями о том, что что-то еще сделает меня на самом деле счастливым. Что-то еще. Мне очень нравится этот пример Ника Вуйчича. Многие из вас знают, да, что этот человек, лектор, выступающий с лекциями по всему миру, у которого нет рук и ног. И однажды, выступая перед церковью, он сказал о том, что, вы знаете, я уверен, что вы смотрите на меня сейчас, и вы думаете, если бы только у него были руки, если бы только у него были ноги, он был бы счастливым человеком. Не, я не был бы счастливым человеком. Знаете, откуда я это знаю? Я смотрю на вас, у вас есть руки, ноги, вы несчастны. Поэтому я понимаю, что были бы у меня руки, ноги, но я был бы таким же, как вы, я был бы точно так же несчастен. Нам все время кажется, что если бы только у меня было что-то, то я был бы счастливым. Это не так. До тех пор, пока мы не поверим, что все, что нам нужно, это Господь, до тех пор, пока мы не примем, что моя сущность целиком, полностью зависит от Бога, мы будем несчастны. И те вещи, в которые мы вкладываем свое сердце, те вещи, в которые мы вкладываем свою душу, будут нас разочаровывать. В чем сокрыта моя сущность сегодня? Что дарит нам на самом деле ценность? Что делает меня ценным в глазах людей вокруг меня? Жизнь тем больше преображается, чем ближе душа к Богу приближается, к Богу, которого нельзя добавить чему-то еще. Второе. Когда же у него ничего не осталось, в той стране начался сильный голод, и он оказался в нужде. Он так голодал, что был рад набить желудок хоть стручками, которыми кормили свиней, но и тех ему не давали. И опомнившись, он сказал: «Пойду вернусь к моему отцу». Второе, что делает блудный сын, он переступает через вот эту точку неудовлетворенности, точку, которая, по идее, должна быть в жизни каждого из нас. И до тех пор, пока мы не подойдем к этой черте неудовлетворенности, до тех пор, пока мы не подойдем к черте, за которой мы скажем о том, что: «Господи, я устал. Я устал жить такой жизнью, которой я живу. Я устал довольствоваться малым. Я устал от того, что я постоянно устал». До тех пор, пока мы не подойдем к этой черте, пока мы не подойдем к точке неудовлетворенности, ничего не изменится в нашей жизни. Ничего. До тех пор, пока мы не подойдем к этой черте, за которой мы скажем, просто опомнившись, что «я не хочу так жить. Я не хочу больше так жить. Я хочу перемен. Я хочу преображения. Я хочу близости с Богом. Чего бы мне эта близость не стоила, потому что все остальное разочаровывает меня. Чего бы эта близость не стоила, я хочу близости к Богу. Пойду, вернусь к моему отцу». Единственное решение, которое я могу принять. До тех пор, пока мы не ощущаем этого голода, до тех пор, пока мы не приходим по-настоящему в отчаяние от того положения, в котором мы находимся, у нас не будет перемен. Христос говорит в своей Нагорной проповеди: «Прежде всего ищите Царство Божьего и Его праведности, и все остальное тоже будет дано вам. Поэтому не тревожьтесь о завтрашнем дне. Завтрашний день сам побеспокоится о себе. Для каждого дня достаточно своих тревог». Это 6 глава. А в 7 главе Нагорной проповеди Иисус говорит: «Просите, и вам будет дано. Ищите, и найдете. Стучитесь, и вам откроют. Потому что каждый, кто просит, получает, кто ищет, находит, и тому, кто стучит, откроют». Когда мы подходим к этой черте неудовлетворенности, когда мы подходим к этой черте, за которой мы действительно хотим увидеть перемены в нашей жизни, когда мы приходим с этим желанием к Богу и говорим: «Господи, я не могу так дальше. Измени меня. Я не хочу больше довольствоваться малым. Я не хочу больше довольствоваться стручками для свиней. Я хочу другой жизни. Я хочу близости с Тобою». Господь обещает: ищите, и вы найдете, стучите, и вам откроют. Хотим ли мы продолжать дальше довольствоваться малым? Хотим ли мы продолжать дальше жить той жизнью, которой мы живем? Устраивает ли нас все в той жизни, в которой мы живем сейчас? Если нет, готовы ли мы переступить через эту черту неудовлетворенности для того, чтобы прийти к Богу? Потому что только так начинается преображение нашей жизни, только так наша жизнь на самом деле начинает меняться с того, что мы устали, от того, что мы постоянно устали, с того, что мы устали жить такой жизнью, и мы больше не хотим ею жить. Жизнь тем больше преображается, чем ближе моя душа приближается к Богу. Чем ближе моя душа приближается к Богу. Третье. Покаяться в своих грехах. И опомнившись, он сказал: «Согрешил я против неба и против тебя». Вернувшись к отцу, первые слова, которые произносит сын. Сын сказал ему: «Отец, согрешил я против неба и против тебя. Я больше не достоин называться твоим сыном». Младший сын понимает, что тот образ жизни, который он ведет, ужасен. Он целиком полностью осознает это. И вот видите, разница эта между младшим и старшим сыном. Младший сын переступает через черту неудовлетворенности, старший сын нет. Младший сын кается в своих грехах, старший сын нет. Сердце младшего сына преображается, сердце старшего сына так и остается окаменевшим. Но младший сын не просто не удовлетворяется тем, что происходит, он приходит к отцу с покаянием, потому что есть большая разница между раскаянием и покаянием. Нам всем жаль, что мы оказались в той ситуации, в которой мы оказались. Нам всем жаль. Мы все смотрим на то, что произошло в нашей жизни, и мы говорим о том, что, ну, я думал, что все будет по-другому, я не хотел этого, но так получилось, так произошло. Мне действительно жаль, что так получилось, так произошло. Это раскаяние. Раскаяние не ведет к переменам в нашей жизни, потому что нам просто жаль. Когда нам просто жаль, ничего в нашей жизни не меняется. Мы так дальше продолжаем жить, как мы жили. Просто нам теперь жаль. Это раскаяние. Покаяние – это когда мы переступаем через точку неудовлетворенности, когда мы приходим к Богу, и мы говорим о том, что: «Господи, мне не просто жаль. Я не хочу так больше жить. Я согрешил перед Тобою». Это не просто ошибки. Это не просто ошибки, это не просто то, что я случайно каким-то образом взял, ошибся, сделал то, что, чего я не должен был делать, и, ну, Господи, так получилось. Я знал, что я делаю. Я знал, что я делаю. Я знал, что я иду против Тебя. Я знал, что я иду против Твоих заповедей. Я знал, что я иду против Тебя. Господи, я согрешил. Разница между ошибками и грехом как раз и заключается. Это очень поверхностное определение, но оно как раз и заключается в том, что я не просто ошибся. Я знал, что я делаю. И я думал, что я знаю лучше, чем Ты. Я думал, что у меня лучше получится управлять моей жизнью. Я думал, что я лучше знаю, что нужно для моей жизни. Я думал, что я лучше разберусь в том, как мне жить моей жизнью. Покаяние – это когда мы приходим к Богу, и мы говорим: «Господи, я ошибался. Ты знаешь лучше, как мне жить, чем я. Я не хочу больше быть генеральным менеджером Вселенной. Я не хочу пытаться управлять всем в моей жизни, потому что мы все склонны пытаться управлять всем в нашей жизни. И у нас у всех это не получается. Простой пример, то, что делает, уверен, каждый из нас. Вы куда-то спешите, вам очень нужен лифт, вы подходите к лифту, нажимаете на кнопку, лифт не приходит. Что делает каждый из нас после этого? Нажимает на кнопку еще раз. Как будто, нажимая на кнопку еще раз, что-то изменится. Мы все знаем. Если вы не знаете, давайте я вам открою секрет. Лифт не приходит быстрее от того, что мы нажимаем на кнопку чаще. Свет не меняется на светофоре на зеленый, чем чаще мы нажимаем на кнопку. То есть мы думаем, да, что мы каким-то образом контролируем ситуацию, нажимая на кнопку. Ничего не меняется. Лифт быстрее не приходит. Этот пример должен пробудить каждого из нас. Мы не контролируем лифт. тем более мы не контролируем то, что происходит в нашей жизни. Я понимаю, что очень хочется взять все в кулачки, все сделать правильно. Очень не хочется отдавать Богу, потому что я ему отдам, а он все испортит. Я же лучше знаю. Каждому из нас это хочется. Это и есть наш грех. И если мы зашли в нашей жизни в тупик, если мы дошли до этой точки неудовлетворенности в нашей жизни, если мы стоим перед стеной в нашей жизни, потому что мы принимали решение, потому что мы взяли на себя этот груз ответственности, что в нашей жизни должно нас убедить в том, что мы можем из этого тупика сами выйти? Ну, если я заблудился, то это значит, что я страдаю топографическим кретинизмом, я не умею разбираться на местности. Мне нужен компас, а еще лучше поводырь. Желательно, чтобы его звали не Иван Сусанин, для того, чтобы выйти из этой ситуации. Блудный сын принимает на себя ответственность. Он говорит, я не просто ошибся, он говорит не просто о том, что, Господи, ну, отец, я неудачно вложил деньги. Мне обещали в компании МММ, что все будет хорошо. Но вот, извини, я неправильно вложил деньги, ошибся. Нет, он говорит, я согрешил. Когда мы грешим, мы выстраиваем стену между собой и Богом. Если мы не чувствуем близости с Богом сейчас, если мы не чувствуем, что Он отвечает на наши молитвы сейчас так, как Он отвечал раньше, если мы чувствуем, что мы отдалились от Бога, просто с трех раз подумайте, кто отдалился, Бог или мы? Мы ушли от Бога. Мы выстроили стену между нами и Богом. Мы не слышим Бога не потому, что Он не говорит нам, а потому, что мы не слушаем Его, и мы не хотим слушать Его. До тех пор, пока мы не покаемся. До тех пор, пока мы не сознаемся в наших грехах, ничего не изменится. И вот теперь самое важное. Пророк Исаия напоминает нам о том, что когда мы приходим к Богу, Он прощает нам наши грехи. Но ваши беззакония отделили вас от Бога, грехи ваши скрыли от вас лицо Его, так что Он не слышит. В первой главе Исаия пишет, пусть грехи ваши, как багрянец, убелю их, как снег. Пусть красны они, словно пурпур, они будут, как белая шерсть. Блудный сын приходит к отцу, и он говорит, я все потратил. Я согрешил. Я согрешил против неба и против тебя. Я согрешил. Это мой грех. Это моя вина. И самое прекрасное в этом отрывке, это то, что мы видим с вами реакцию отца. Какую реакцию мы очень часто ожидаем, когда мы думаем о том, что мы придем с подобным покаянием. Мы ожидаем реакцию о том, что молодец, это первый шаг. И такой голос с небес, а теперь давай я расскажу тебе обо всем остальном, что ты делаешь неправильно. Давай я расскажу обо всех остальных вещах, которые есть в твоей жизни. Нет. Отец встречает его с распростертыми объятиями. Господь обещает нам о том, что каждый раз, какими бы ни были наши грехи, как бы сильно мы не испортили нашу жизнь, мы можем прийти к Нему. И Он примет нас. И Он ждет нас. И Он обнимет нас. Каждый раз. В чем нам нужно покаяться перед Богом? Не просто раскаяться, не просто сказать «мне жаль». В чем нам нужно покаяться перед Ним? Не просто сожалеть о том, что так вышло, но действительно сказать о том, что «Господи, это моя вина, я знал, что я делаю, я думал, что я контролирую все». Жизнь тем больше преображается, чем ближе душа к Богу приближается. Давайте не будем уходить сегодня из этого зала, пока мы не покаемся в наших грехах. Следующее. Перестать быть жертвой, чтобы принести себя в жертву. Пойду вернусь к моему отцу и скажу ему, отец, согрешил я против неба и против тебя. Я больше не достоин называться твоим сыном. Обращайся со мной, как одним из своих батраков. Сын приходит к отцу, и он говорит о том, что я ничего не прошу. Ты мне ничего не должен. Потому что очень часто мы приходим к Богу вот с этим чувством о том, что, Господи, Ты мне должен. Ты мне должен семью, ты мне должен сына, ты мне должен дочь, ты мне должен карьеру, ты мне должен продвижение по службе, ты мне должен, потому что я такой хороший. И это отношение, с которым приходит старший сын. Разница между старшим сыном и младшим сыном. Младший сын мог бы обвинить во всех своих грехах всех, кто его окружает. Он мог бы сказать: отец, это твоя вина. Ты понимал, что я дурачок. Ты понимал, что я не умею тратить деньги. Зачем ты дал мне деньги? Это твоя вина. Он мог бы сказать о том, что вот те друзья, которые окружали меня, они не друзья мне, это они виноваты в том, что произошло со мной, это они тратили мои деньги, это они меня привели на этот путь, это они сделали, это их вина, не моя вина. Я жертва. Меня использовали. И глядя на эту историю, у блудного сына есть, у младшего сына есть все причины для того, чтобы это сказать. У него есть все причины для того, чтобы сказать: я жертва обстоятельств. Я жертва того, что ты был плохим отцом. Но он этого не делает. Он этого не делает. В то время как старший сын, у которого было все, занимается именно этим. Он обвиняет отца тогда, когда устраивают вечеринку, тогда, когда устраивают пир. Он говорит о том, что: отец, это ты виноват. Вот этот вот твой сын, который растратил все на женщин легкого поведения. Я работаю на тебя как батрак. Посмотрите на интересную параллель. Младший сын приходит к отцу и говорит: отец, ты ничего мне не должен, я готов быть батраком. Старший сын приходит к отцу, являясь сыном, и он говорит: я не сын, я батрак, я жертва. Я жертва обстоятельств. У каждого из нас есть причины считать себя жертвой. У каждого. И до тех пор, пока мы будем считать себя жертвой, мы не можем приблизиться к Богу, потому что мы перекладываем вину с наших действий, с наших поступков на кого-то еще. Это они меня завели в тупик. И только тогда, когда мы приходим к Богу, перестав быть жертвой, говоря Ему о том, что ты ничего не должен мне, всю свою жизнь, все, что у меня есть, я отдаю тебе целиком, полностью. Только тогда мы можем быть той жертвой, живой жертвой, о которой говорит Павел. Только тогда мы можем принести себя Богу. Только тогда. И тогда жизнь начинает меняться. Тогда жизнь начинает меняться. Мы читали с вами об обещании в книге пророка Исаии о том, что когда мы приходим к Богу, Он прощает нам наши грехи. Он изменяет нас. Апостол Павел пишет: «И все мы с открытыми лицами видим, как в зеркале сияние славы Господа, и изменяемся, становясь все больше похожими на Него. Его слава в нас все возрастает, ведь она исходит от самого Господа, а Он есть Дух». Он преображает нас тогда, когда мы приносим Ему себя целиком, полностью в жертву. Когда мы перестаем винить людей вокруг нас, когда мы перестаем винить обстоятельства вокруг нас и приходим к Нему, Он меняет нас. Потрясающие слова и потрясающее обещание в этой притче о блудном сыне. Когда он был еще далеко, отец увидел его, и ему стало жалко сына. Он побежал к нему навстречу, обнял его и стал целовать его. В тот момент, когда мы понимаем, что мы ничего не заслуживаем, в тот момент, когда мы перестаем обвинять всех тех, кто окружает нас, в том, что произошло в нашей жизни, в тот момент, когда мы бежим навстречу Отцу, Бог бежит навстречу нам. Мы не заслуживаем Евангелия, пишет Тим Келлер, тогда, когда мы считаем, что мы его заслужили. И в этом парадокс Евангелия. Мы заслуживаем Евангелия тогда, когда мы считаем, что мы недостойны его. Мы заслуживаем Евангелия тогда, когда мы считаем, что недостойны его. Кто виноват в том, что произошло в нашей жизни? Мы сами или кто-то другой? Жизнь тем больше преображается, чем ближе наша душа приближается к Богу. И последняя часть, которая, может быть, не столь очевидна. Но отец сказал своим слугам: идите быстрее, принесите лучшую одежду и оденьте его, наденьте ему на палец перстень и обуйте его в сандали, приведите откормленного теленка и зарежьте его, устроим пир и будем веселиться. Ведь мой сын был мертв, и вот он опять жив. Он был потерян и нашелся. И они начали веселиться. Есть часть нашей культуры, которую мы потеряли. Ну, мы просто этого больше не делаем. Когда я рос, я помню, что все праздники, все застолья, Новый год, день рождения, когда собиралась вся семья, когда вот этот вот странный ритуал, когда собираются все столы со всей квартиры, да, там кто-то сидит на диване, почему-то детей сажали на диван, и ты сидишь, у тебя стол вот так вот, да, и ты как-то салат странным образом ешь из этого стола, да, то есть собралась вся семья. И вот вся семья, значит, поела, и после того, как вся семья поела, начинают петь. Кто помнит это? Кто-нибудь? Наверняка, если вы помните это, первая песня «Ой, мороз, мороз». То есть «Ой, мороз, мороз, не морозь меня, не морозь моего коня». То есть я как бы уже не помню этой песни, я никогда не пел, но песня эта была. Когда мы приходим с вами для того, чтобы прославлять Бога, нам кажется, что прославление – это какие-то особые духовные песнопения. На самом деле, наше прославление – это застольные песни. Наше прославление крутится вокруг вот этого стола. Все наше прославление крутится вокруг вот этого стола. Это называется алтарь. Если вы недавно в церкви, вот это алтарь. То есть алтарь – это не только то, что за оградой. Алтарь – это вот этот стол. Потому что вот этот стол символизирует собой алтарь, на котором приносили жертву. Этот стол символизирует собой тот алтарь, на котором приносили в жертву Агнца. Этот стол сейчас является местом, на котором лежит хлеб и вино. И когда мы преломляем с вами хлеб, когда мы пьем с вами вино, мы веселимся. Это пир. Мы пьем вино. Мы едим хлеб. И наши песни, которые мы поем, прославляя Бога, мы поем их вокруг вот этого стола. Это не просто песни, которые мы поем как бы духовно, да, там, когда мы стоим в церкви. Мы поем с вами застольные песни веселья. Мы поем с вами застольные песни пира, сыновей и дочерей каждого из нас. Каждого из нас. Мы были потеряны. Мы были потеряны. И Отец нашел нас. И ради того, чтобы найти нас, ради того, чтобы мы пели эти песни, Он приносит жертву Своего Сына. И мне сложно об этом говорить. Мне неудобно об этом говорить. Мы с Андреем Башкировым говорили об этом. Мы, в принципе, с ним очень похожи в этом. А мы не поем. Правильно? Мы не поем. То есть, когда я говорю о том, что я не пою, знаете, как бы есть люди, которые не поют прилюдно, но они поют в душе, да? Я даже в душе не пою. То есть я вообще нигде не пою. Может быть, один раз в год, когда мне понравится какая-нибудь песня по радио, и это будет романтическая песня, и моя жена будет сидеть рядом со мною, может быть, я начну петь эту песню моей жене, но петь очень тихо, так, чтобы радио было слышно намного громче, чем меня, потому что у меня нет музыкального слуха вообще. Полностью. И мне очень нравится петь, когда играет орган. Потому что я абсолютно уверен, что никто меня не услышит. Я никому не испорчу прославление в этот момент. Да, у меня вот такие комплексы с пением. Но нам надо петь. Нам надо петь. Нам надо петь, потому что когда мы поем, мы радуемся. Когда мы поем, мы прославляем Бога. Когда мы поем, на самом деле, с медицинской точки зрения, в нашем организме выделяются эндорфины. Мы чувствуем себя более счастливыми. Когда мы поем, говорится, в статистике говорится о том, что люди, которые поют, живут дольше. Они живут более счастливыми жизнями и живут дольше. Я не знаю, кто составлял эту статистику, потому что у меня такое ощущение, что все люди, которые пели застольные песни, вымерли. Но тем не менее, я хочу, чтобы мы жили дольше. Я хочу, чтобы мы жили дольше. Я хочу, чтобы мы искренне радовались. Я хочу, чтобы мы пели эти песни так, как мы пели песни за столом, потому что за столом всем было все равно. Я не буду говорить, почему всем было все равно. Все и так помнят, почему всем было все равно в этот момент. Но всем было все равно, кто как поет песню. Мне кажется, что у меня травма как раз по поводу пения именно из-за песни «Ой, мороз, мороз» в детстве. Но я хочу, чтобы мы так пели. Сейчас, в конце, когда мы будем с вами петь, давайте петь вот таким образом, давайте петь громко, давайте славить Бога. Чему мы радуемся сегодня? Радуемся ли мы переменам в нашей жизни? Славим ли мы Бога за перемены в нашей жизни? Поем ли мы Ему или нет? Моя жизнь тем больше преображается. Чем ближе моя душа приближается к Господу, и когда я Ему пою, когда я помню о том, что это застольная песня потерянного сына, когда я помню о том, что я на этом пиру благодаря жертве Христа, я славлю Бога. Я славлю Его. Христос умирает за меня для того, чтобы я мог жить для Христа. У каждого из нас есть какая-то одна сфера, которая нам кажется, что если бы только что-то изменилось в нашей жизни, в этой сфере, профессионально, лично, финансово, наша жизнь поменялась бы. А это не так. Наша душа, наша вера, а также все то, что связано вот с этим доверием Богу, вот что действительно на самом деле меняет нас. Христос приходит в этот мир именно для этого. Когда мы говорим с вами про этот пир, когда мы говорим с вами про эту радость, когда мы говорим с вами про алтарь, когда мы говорим с вами про то, что есть один персонаж в притче об блудном сыне, кроме старшего сына, кто совершенно не рад тому, что произошло. Это козленок, которого зарезали для того, чтобы был пир. Вот как бы у всех праздник, а у него нет. И когда мы приходим с вами к алтарю, мы понимаем с вами, что мы приходим к алтарю, потому что у всех праздник. Потому что Христос умер за меня. И сегодня пир, и сегодня торжество, потому что Он не был блудным сыном, Он был тем старшим братом, каким Он должен был быть, и Он своей жизнью заплатил за мою. Христос умирает за меня для того, чтобы теперь я мог жить для Бога, чтобы теперь я мог жить совсем по-другому. И я не знаю, где вы находитесь в ваших взаимоотношениях с Богом. Возможно, вам нужно вернуться к Нему. Возможно, вам нужно покаяться, развернуться и вернуться обратно к Христу. Сделайте это сейчас. Он умер для того, чтобы вы это сделали. Возможно, вы первый раз в церкви, второй, третий. И в вашей жизни нет момента, на который, обращаясь назад, оглядываясь назад, вы бы сказали, что вот в этот день я доверил свою жизнь Господу. Сделайте это сегодня, доверьте свою жизнь Господу. Обратитесь к Нему в тихой молитве покаяния, потому что жизнь тем больше преображается, тем больше моя душа Богу доверяется. 5 простых шагов. Поверить, что лишь в Боге сокрыта моя сущность, переступить через черту неудовлетворенности, покаяться в своих грехах, перестать быть жертвой, чтобы принести себя в жертву, прославить Бога. На следующей неделе мы поговорим с вами о том, что, знаете, да, в здоровом теле здоровый дух, дух у нас здоровый, тело у нас не очень здоровое, вообще не совсем понятно, каким образом мое нездоровое тело имеет отношение ко всем остальным преображениям моей жизни, потому что, ну, понятно, что мы говорим о духовной жизни в церкви, но о физической жизни, какое вообще отношение физическая жизнь имеет ко всему остальному, мы не говорим. Поэтому об этом мы поговорим в следующий раз. Мы поговорим с вами о том, каким образом преобразить свою физическую жизнь, каким образом преобразить свое физическое состояние, свое физическое здоровье. С точки зрения применения, на наших дискуссионных группах мы вместе не только обсуждаем то, что мы слышим в воскресенье, но мы также в течение недели проводим время с Богом. Вот в этих книгах, которые мы используем на наших дискуссионных группах, есть специальное место, где мы читаем Писание И не просто читаем Писание, где мы можем молиться, где мы можем записывать наши мысли, начиная с 16 страницы. Так вот, на предстоящей неделе воспользуйтесь этим инструментом. Не просто для того, чтобы читать Библию, не просто для того, чтобы молиться, но для того, чтобы исследовать себя, для того, чтобы исследовать свою жизнь, для того, чтобы обращаться, вот проходить эти 5 шагов, которые проходит нудный сын, для того, чтобы следовать этим путем. Используйте этот инструмент для того, чтобы приблизиться к Богу. Совсем недавно я услышал пример, который, знаете, бывают такие примеры, которые очень наивные, очень детские. И как-то даже стыдно говорить о таких наивных детских примерах. Но меня он глубоко тронул за душу. Дело происходило в шотландской церкви во время сбора пожертвований. У нас сегодня будет сбор пожертвований. Мы используем небольшую сумму для сбора пожертвований. Есть церкви, которые используют тарелки. Такие большие, большие тарелки, в которые люди кладут деньги. И вот во время сбора пожертвований диакон подходит к мальчику, подростку, который мальчику 15 лет. И мальчик-подросток просит его, говорит: извините, а вы не могли бы поставить тарелку на пол? Диакон не совсем понимает его, он говорит: зачем? Говорит: ну, пожалуйста, поставьте тарелку на пол, потому что у меня нет денег, я не могу сегодня как бы пожертвовать, но я хочу, поставьте, пожалуйста, тарелку на пол. Они чуть-чуть припираются с ним, наконец диакон ставит тарелку на пол. Мальчик встает в эту тарелку и говорит: я хочу отдать себя. Я хочу посвятить себя, целиком, полностью отдать Богу. Я не могу ничего отдать больше, но я хочу отдать себя. Очень наивный пример, очень детский. Я очень надеюсь, что это действие, которое совершит каждый из нас сегодня, что это действие, которое совершит каждый из нас в молитве, когда мы придем к Богу, и мы скажем о том, что: Господи, моя жизнь изменится, преобразится только тогда, когда я приближусь к Тебе. Я хочу отдать Тебе себя целиком, полностью, без остатка. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе, я прошу Тебя, дай нам смелости. Дай нам смелости признать, довериться Тебе, что только в Тебе моя сущность, только в Тебе моя ценность. Все остальное меня подведет Господь. Дай нам покаяться в наших грехах. Подведи нас к этой точке неудовлетворенности тем, что происходит в нашей жизни. Прими наше покаяние. Прими наши жизни целиком, полностью. Я прошу Тебя за тех, кто никогда в своей жизни не доверял себя Тебе. Дай им сейчас прийти к Тебе и сказать: Господи, прости мне мои грехи, очисти и измени меня. Будь моим Богом, будь моим Спасителем, войди в мою жизнь и сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Дай каждому из нас, Господь, вновь посвятить себя целиком и полностью Тебе. Дай, Господь, нам приблизиться к Тебе. Услышь нас и прими нашу жертву. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.